говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Будет ли правительство переубеждать чехов, президент Чехии Вацлав Клаус, о будущей радарной установке в его стране? Приватизация в Сербии – перспективы для российского бизнеса. Какие темы волнуют современных писателей стран Южного Кавказа? И что могла бы принести России аквакультура – самая быстро развивающаяся отрасль сельского хозяйства в мире? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. О радаре и ракетах-перехватчиках, частях американской системы противоракетной обороны, немало пишут и чешские, и польские газеты. Это естественно, потому что тема сейчас в центре общественной дискуссии. В Чехии опросы показывают, что 2/3 населения выступают против этой идеи. Мои коллеги Кэтлин Мур и Джереми Бранстон беседовали с президентом страны Вацлавом Клаусом. Почему большинство чехов настроены отрицательно? Против чего они выступают в первую очередь?
Так я думаю, что за первое это несогласие нужно респектовать.
Во-первых, должен сказать, что эта оппозиция достойна уважения. Это реальная оппозиция. Никто ее не придумал. Никто не подтасовывал результаты опросов. Так что первый момент – это реальность. Второй момент – что за этим стоит. По-моему, на то есть две причины. У людей есть собственный исторический опыт. И они всегда будут выступать против любых больших военных объектов в непосредственной близости от их дома. Это естественно и это очень человечно. Не стоит этому удивляться. И если кто-то, как некоторые представители нашего правительства, упрощает эту проблему или говорит, что она тривиальна, то он служит плохую службу. Это не помогает найти разумное и приемлемое для всех решение проблемы радара. Третий момент, возможно, состоит в том, что люди не видят для себя реальной угрозы, от которой стоило бы защищаться. И роль политиков и экспертов в данный момент состоит в том, чтобы объяснить им уровень угрозы и уровень риска. Конечно, мир часто ошибался и часто не замечал угрозы вовремя. Но мне кажется, что никто в нашей стране даже не пытается объяснить людям уровень угрозы. Общие заявления о том, что есть государства зла, как Иран или Северная Корея, ничего не дают. Эти страны находятся от Чехии на огромном расстоянии. И именно поэтому люди и не относятся к угрозе серьезно. Так что надо подходить к этой проблеме рационально. И не отмахиваться от нее, дескать, народ глуп, и мы должны изменить его.
Так что, правительство должно попытаться изменить, конечно, не народ, а народное отношение к радару, убедить людей?
Во-первых, людям надо объяснить, о чем идет речь. Слово «убедить» в данном контексте звучит несколько по-большевистски. Не знаю, жили ли вы при коммунизме, но мне кажется, что это неверное слово. Надо сказать людям, каков уровень угрозы. То есть мне кажется, что, во-первых, надо сказать людям, что им угрожает, во-вторых, подчеркнуть, что у нас есть основания выразить нашу лояльность по отношению к Соединенным Штатам, к нашему партнеру и союзнику. Вот что надо сделать. Для меня лично, и я об этом не раз говорил, более сильный аргумент второй.
Если говорить о большевизме, вы недавно одобрили своей подписью решение чешского парламента о создании Института исследования тоталитарных режимов. Институт будет изучать коммунистические и нацистские периоды страны. Зачем Чешской Республике нужен этот институт? Ведь есть другие научные и учебные заведения, которые занимаются тем же, но носят менее идеологические названия. Институт современной истории, отдел документации и расследования коммунистических преступлений.
Должен признаться, что у меня нет особого мнения на этот счет. Коммунизм – феномен, который меня лично одновременно и беспокоит, и интересует. Я жил в нем большую часть моей жизни, так что, мне кажется, я немало о нем знаю. Мне кажется, я бы с удовольствием прочитал книгу, в которой было бы что-то новое об этом периоде, что-то, чего не было в сотнях других книг и статей, которые я читал. Так что, если кто-то откроет что-то новое, уже хорошо. И если найдется кто-то, кто сможет повести за собой группу исследователей, чтобы привнести что-то новое в исследование истории, тоже хорошо. Но я не разделяю идеи, что мы что-то можем решить, создав этот институт.
В чешском обществе чувства по отношению к коммунизму довольно сильны, как, впрочем, и в польском, например. По вашему мнению, должны ли новые члены Европейского Союза помогать демократическим движениям в таких государствах, как, например, Белоруссия?
Это еще одна фантазия об экспорте, экспорте революции, экспорте демократии. Но эти фантазии обычно плохо кончаются. Я вижу мир иначе. Я не думаю, что кто-то импортировал демократию в нашу страну, или что кто-то нас этому научил, или вообще, что нам требовалась учеба в этой области. Нет, не требовалось. Я думаю, что система сама распалась изнутри. И мне кажется, что рано или поздно она также сама распадется и в Белоруссии, и на Кубе, и во всех других местах, где она еще остается. По-моему, те герои, которые кричат, что это они привели к падению коммунизма, просто льстят сами себе. Так что осторожно, это просто детская мечта, это не тема для серьезного разговора.
Напомню, на вопросы Радио Свобода отвечает президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Отчасти благодаря вашей книге «Голубая, а не зеленая планета» ваши взгляды на глобальное потепление получили международную известность. Вы действительно хотите противопоставить себя, например, бывшему вице-президенту США Элу Гору, который сейчас выступает как лидер кампании против глобального потепления?
Так мне тут эта тема страшливее трапит.
Этот вопрос меня исключительно беспокоит, и уже довольно длительное время. Я встречался с Элом Гором во время теледебатов на эту тему около 15 лет назад в Нью-Йорке. Так что это ни в коем случае не нечто новое, что я только что для себя открыл. Я считаю, что это одна из наиболее серьезных угроз миру, одна из самых серьезных угроз нормальному развитию человечества. И речь идет не о глобальном потеплении, а об идеях, которые навязываются благодаря ложному толкованию глобального потепления, в том числе и такими людьми, как Эл Гор. Истерия в Западной Европе и в Соединенных Штатах просто смешна и недостойна. Не сомневаюсь, что через несколько лет или десятилетий наши потомки будут над нами смеяться и будут только удивляться, как это люди в первом десятилетии 21 века поддались на подобное. По-моему, надо всеми средствами прекратить эту истерию. И один способ – написать книгу, а затем ездить по миру с лекциями, говорить с людьми, давать интервью. Я готов поехать в конце сентября в Нью-Йорк, где генеральный секретарь ООН решил организовать за день до Генеральной Ассамблеи специальную конференцию по глобальному потеплению. Я знаю, что это будет собрание гористов, так что им предстоит пережить шок от того, что по ошибке на конференцию пригласили и меня. А я выступлю с очень жесткой речью.
А я там выступлю с вельми рассадным правилом.
Вы пишете в книге, что социалистическая идеология сменилась угрозой амбициозного экологизма. Что вы имеете в виду? Расшифруйте этот лозунг, пожалуйста.
Я буду повторять до потери сознания, что одно дело экология, научная экология, положительная наука, которая описывает реальные вещи и феномены в мире и пытается найти взаимосвязь между ними и законами общества и так далее. Эту дисциплину мы сейчас не обсуждаем. Другая вещь – мировой взгляд, который сложился вокруг этой дисциплины и который эксплуатирует некоторые теории этой дисциплины, чтобы продолжить нескончаемую череду атак на человеческие свободы и рыночную экономику. Самое серьезное нападение на свободный рынок за последние 150 лет, после того, как был уничтожен коммунизм, это более или менее мягкие модели так называемой социальной рыночной экономики. В основе своей это официальная идеология Германии и Австрии, а сейчас и всего Европейского Союза. Другими словами, главная угроза рыночной экономики состоит в том, что ей придали социальные цели. Не секрет, как я начал свою политическую карьеру. И если что-то из моих выступлений сейчас и повторяют чаще всего, так это мою фразу, сказанную в самом начале 90-х годов. «Рынок без цели». То есть давайте не будем наносить ущерб, ставя какие-то цели. Так что первая атака на свободный рынок – социальная, более мягкая модель, чем сегодняшняя европейская, и более жесткая, чем коммунистическая. Сейчас все чаще и чаще говорят «социально и экологически ориентированный рынок». Что-то в этом роде. Это новая атака, чтобы уничтожить свободный рынок и свободы человека. Это лозунг в прошлом социальный, сейчас экологический, чтобы все изменить. А для меня это атака на свободу. Как человек, переживший коммунизм, я знаю, что это такое на самом деле. И думаю, что надо бить тревогу. Я не сравниваю, как меня иногда показывают в карикатурах, угрозу коммунизма и угрозу экологизма. Коммунизм, должно быть, был хуже, но с некоторыми этими экстремистами-экологами мы придем к чему-то подобному. Они тоже будут рубить головы, но я все равно их не сравниваю. Экологи составляют сейчас главную угрозу, потому что у них очень привлекательные лозунги. Но кто скажет слово против чистой окружающей среды? Надо быть сумасшедшим, чтобы выступать против. И через это нам скармливают вещи, которые подрывают саму базу нашего существования.
На вопросы Радио Свобода отвечал президент Чешской Республики Вацлав Клаус. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В последнее время в Сербии соединяют вместе две актуальные, но, казалось бы, никак не связанные темы – приватизацию государственных предприятий и будущий политический статус Косово. Многие наблюдатели утверждают, что сербское правительство готовится продать крупные и стратегически важные предприятия российским бизнесменам, близким к Кремлю, взамен за поддержку России в ходе разрешения косовского вопроса. Говорят, что политиков не смущает даже печальный опыт общения с российским бизнесом в прошлом. Например, после того, как в 2003 году российский «Лукойл» купил крупнейшего в Сербии поставщика нефтепродуктов «Белпетрол», акции сербской компании упали более чем на 60%. Стоимость компании сейчас треть от того, что была в начале 2000-х годов. С аналитиками в Белграде на эту тему беседовала Ая Куге.
В последнее время премьер-министр Сербии Воислав Коштуница дважды принял у себя влиятельных российских бизнесменов – олигарха Олега Дерипасху и шефа Аэрофлота Валерия Акулова. Они прибыли на разговор с главой сербского правительства в сопровождении посла России в Белграде. Встрече был придан характер почти официального государственного визита. Сообщалось, что разговор шел о том, что Сербия заинтересована, чтобы российский бизнес вкладывал средства в крупные проекты на территории страны. Сербские власти пообещали Олегу Дерипасхе, и уже через неделю выполнили обещание, организовать повторный конкурс по приватизации медного комбината «Бор», чтобы его базовый элемент мог в нем участвовать якобы на приоритетных правах. Аэрофлот также уже назван Сербией стратегическим партнером сербской национальной авиакомпании «Ят Эрвейз». И предполагают, что в ходе приватизации именно россиянам будет дана возможность приобрести эту компанию, несмотря на предложение других заинтересованных фирм. Сербская пресса делает из этого вывод, что руководство страны держит в фаворе российских инвесторов не по экономическим, а по политическим причинам. Наш собеседник – один из ведущих сербских экономических обозревателей Дмитрий Буаров. Есть ли основания считать, что российскому капиталу дано особое положение в Сербии именно по политическим соображениям?
Подобные оценки не имеют основания, если учесть, какие решения правительство Сербии принимало до сих пор. На мой взгляд, рано делать вывод о том, что российские инвесторы имеют привилегии. Ведь у нас есть только один факт. Премьер-министр Воислав Коштуница принял господина Дерипаску как возможного покупателя медного комбината «Бор» и генерального директора Аэрофлота. Правда, премьер публично предложил российским бизнесменам инвестировать в целый ряд фирм. Однако этот призыв относился лишь к участию в приватизационных тендерах этих предприятий, и подобное приглашение может выражать просто добрые пожелания. До сих пор сербская сторона, громогласно приглашавшая российских инвесторов, не сделала ни одного шага, чтобы на самом деле оказать покровительство инвесторам, проживающим в России. Кстати, в Сербии есть значительные инвестиции российского капитала, но из инвестиционных фондов, расположенных прежде всего в Лондоне и в Америке.
Российский бизнес и даже Кремль годами жаловались на то, что дорога их капиталу в сербской приватизации перекрыта. Теперь, когда решается будущее Косово, российские инвесторы не скрывают, что ожидают получить в Сербии особый статус.
Российские инвесторы действительно считают, что им должны быть предоставлены привилегии, учитывая традиционные дружеские и православные связи между Сербией и Россией и исторические политические связи, которые существуют уже 100 лет, правда, с переменным успехом, но это уже другая тема. Они считают, что по геополитическим причинам должны получить уступки в процессе приватизации сербских государственных фирм. Однако сербское правительство не торопится приватизировать государственный сектор, старается, особенно в энергетике, не продавать контрольные пакеты акций самых перспективных и самых крупных предприятий, а предлагает миноритарные, относительно небольшие пакеты. А россияне не заинтересованы инвестировать только ради возможной прибыли от участия. Они хотят иметь контроль над целой компанией. И здесь возникает конфликт интересов.
Сколько сейчас российского капитала в Сербии?
По официальным данным, на сегодня российские инвестиции в Сербию составляют 227 миллионов евро. Однако большая часть этой суммы связана с продажей российской нефтяной компании «Лукойл», одного из крупнейших в Сербии предприятий по продаже нефтепродуктов – «Биопетрол». Это его цена плюс инвестиции. Чтобы понять, как это мало, можно сравнить с другими странами. Например, одна только маленькая Словения инвестировала в Сербию 900 миллионов евро. Намного больше сербских предприятий куплено австрийцами, итальянцами, немцами и американцами, а не россиянами. Так что говорить о большом присутствии российского капитала, то есть тех фирм, которые зарегистрированы в России, в Сербии, не приходится. Но если посмотреть, кто стоит, например, за инвестиционными фондами, скупившими молочную и мясоперерабатывающую промышленность Сербии, речной порт Панчево на Дунае, то окажется, что это капитал, пришедший через Лондон от тех российских бизнесменов, которые находятся в оппозиции к Путину. Поэтому-то и нет оснований утверждать, что российские инвестиции связаны с политическими отношениями Сербии и России.
Но, может быть, теперь ситуация меняется? Почему россияне мало вкладывали в Сербию? Ведь на открытых приватизационных торгах все имеют более или менее равные условия.
Это довольно трудный вопрос. Мне кажется, что они намного больше вкладывали там, где рынок больше. По логике стремительно разбогатевших бизнесменов из России, Сербия маленькая, а они, в отличие от старых западных компаний, не будут собирать на мировом рынке каждый доллар прибыли. Сербские фирмы слишком мелкие с точки зрения российского капитала, и межгосударственные отношения на это не очень влияют. На мой взгляд, бытующая у нас трактовка, что Путин хочет скупить сербские фирмы, чтобы поднять Сербию, не точна и очень расширена.
Господин Буаров, все-таки не секрет, что в Сербии преобладает настороженное отношение к российскому капиталу, зачастую из-за плохой репутации российских магнатов и из-за практики культуры российского бизнеса. Но только ли из-за этого?
На эту проблему надо смотреть более реалистично. Российские компании все еще не в состоянии предоставить технологии, конкурентоспособные западным. Например, даже у гиганта «Лукойла» до сих пор нет современных установок глубокой переработки нефти, какие есть абсолютно на всех комбинатах в Западной Европе и которая была установлена в Сербии, в Панчево, 23 года назад. Один только этот пример показывает, что Россия по современным технологиям отстает, даже в энергетическом секторе, где она гигант, по ресурсам. И не по менеджменту, него
по ресурсам сырьевой. Постоянно откладывается приватизация крупнейшей в Сербии нефтеперерабатывающей государственной компании НИС, монополиста в этой области. Почему? Говорят, что Россия уже давно хочет купить эту фирму, и сербские власти откладывают ее приватизацию до тех пор, пока не будет достигнута договоренность с Москвой. После встречи Олега Дерипаски с премьер-министром Сербии Каштуницей появились слухи, что российский олигарх вел разговор главным образом не о приобретении горнорудного медиплавительного комбината «Бор», а именно о приватизации НИС. А на самом деле, почему откладывается приватизация?
Политическая элита Сербии получает огромные прибыли от государственного имущества. Политические партии, как только приходят к власти, размещают своих людей в руководстве государственных компаний, а они, в свою очередь, обеспечивают очень прибыльные сделки партийным спонсорам. А когда у вас под контролем государственная нефтяная промышленность, вы можете обеспечить даже самые завышенные экономические интересы членов своей партии и ее спонсоров. Ведь такая компания, как НИС, имеет оборот в сотни миллионов евро в год, и поэтому у сербской политической элиты нет никаких стимулов приватизировать нефтяную промышленность, как и другие крупные государственные компании. С другой стороны, она пользуется демагогическим лозунгом о том, что не в национальных интересах продавать стратегически важную собственность. А национальный интерес в Сербии – это интерес тех, кто толкует национальные интересы, то есть тех, кто у власти.
До сих пор в Сербии приватизирована примерно половина государственных предприятий в ходе прямых торгов, на аукционах и на конкурсных условиях. Теперь, когда в Сербии стал актуальным вопрос о грозящей якобы по политическим причинам экспансии русского капитала, сербские политики успокаивают общественность, утверждая, что условия для всех заинтересованных покупателей равные и справедливые, так как крупные предприятия продаются на конкурсных основаниях. Однако специалисты отмечают, что власти часто нарушают регламент приватизации. Дмитрий Буаров.
У государства и в ходе тендера есть возможность выбрать покупателя по своему усмотрению. Ведь в ходе конкурса высокая цена, которую предлагает участник, не является единственным критерием. Например, кто-то может предложить за национальную авиакомпанию 150 миллионов долларов, а позже в ходе переговоров с правительством получить такие льготы при заключении контракта о продаже, что получится лишь 80 миллионов. Известен, например, случай продажи табачной промышленности Сербии. Цена была баснословной – 275 миллионов евро. Однако сербская общественность не знала, что правительство подписало тогда контракт с новыми владельцами о том, что в течение 4 лет в страну не будут импортировать тот сорт сигарет, который производится в Сербии. Практически из-за этих льгот, которые получили новые хозяева, реальная цена сделки составила менее 100 миллионов евро, то есть треть от того, что заявлялось. И так каждая власть может найти способ пойти навстречу друзьям. Лично я считаю, что сербское правительство наверняка найдет способ пойти навстречу российским посредническим компаниям в приватизации газовой промышленности, даже без конкурса. Но это особый случай, потому что торговля газом в Сербии имеет свою специфику. Поставщик, то есть российский «Газпром» – государственная фирма. Покупатель в Сербии – «Сербиягаз» – государственная фирма. А посредником между ними является частная компания из Австрии, в которой свои интересы имеют ведущие менеджеры российского поставщика.
Мы беседовали с одним из ведущих сербских экономических обозревателей Дмитрием Буаровым. Вмешивается ли, как в Сербии, процесс приватизации политики в нормальных демократических государствах, где рынок является главным судьей экономических дел? Готово ли действительно сербское руководство предоставить особые привилегии российскому капиталу взамен на политическую поддержку Кремля? Судя по остроте дискуссий, эти вопросы действительно сейчас волнуют сербское общество.
О том, какие перспективы перед российским бизнесом открываются в ходе сербской приватизации, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Арестованы все 100% акций компании «Руснефть». Санкцию выдал Лефортовский суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД России. На руководителя «Руснефти» Михаила Гуцериева заведено уголовное дело. В Тбилиси располагают доказательствами того, что 6 августа два российских самолета нарушили воздушное пространство Грузии. Об этом заявил глава МИД Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, Грузия намерена просить о срочном созыве Совета Безопасности ООН. В Польше отправлен в отставку министр внутренних дел Януш Качмарек. Об этом объявил премьер-министр Ярослав Качинский, который считает, что глава МВД разгласил секретную информацию о ходе расследования громкого уголовного дела. В Москве проведены обыски у ряда руководящих сотрудников компании «Евросеть». Это одна из крупнейших российских компаний, торгующих сотовыми телефонами. Генпрокуратура расследует дело о контрабанде. Активисты молодежных движений «Мы» и «Свободные радикалы» оштрафованы за участие в разрешенной акции протеста в Москве у здания администрации президента. 22 июня, выступая против разжигания холодной войны, они развернули антипутинские лозунги. В Нижнем Новгороде по решению суда прекращена деятельность некоммерческой организации «Молодежное правозащитное движение». Решение о ликвидации было принято еще 13 июня, но известно об этом стало лишь сегодня. Австрия отказалась выдать Казахстану Рахата Алиева, бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева и экс-посла в Вене. Суд в Вене счел, что на родине Алиеву не гарантировано объективное разбирательство его дела. В Индонезии снова произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Сильные подземные толчки ощущались в столице страны Джакарте. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие темы волнуют современных писателей стран Южного Кавказа? И что могла бы принести России аквакультура, самая быстро развивающаяся отрасль сельского хозяйства в мире? Что из себя представляет литература стран Южного Кавказа? Остался ли читатель у национальных писателей? Какие темы и сюжеты наиболее популярны? За круглым столом «Кавказский перекресток» эти вопросы мой коллега Андрей Бабицкий обсуждал с азербайджанским писателем Хамидом Хрисчи, грузинской писательницей Анной Карцая Самадашвили и армянским писателем и переводчиком Александром Топчаном.
Первый вопрос, который я хотел бы адресовать всем участникам этой программы. Какова сегодня читающая публика в ваших республиках? Понятно, что при советской власти читающая публика был весь Советский Союз. А сейчас, когда произошло вот это разделение, возможности у писателя быть услышанным существенно сузились до границ каждой отдельной республики. И хотел бы я предоставить сначала слово нашему бакинскому гостю Хамид
Хрисчи.
Пожалуйста.
Хочу сказать, что после распада Советского Союза некоторое время азербайджанской литературы был, так сказать, застой. Постепенно началась создаваться альтернативная литература. Она была не в ладах не с сталинистическим союзом писателей Азербайджана. Она была очень сильно под влиянием именно русской поэзии и литературы, чем, например, турецкой. Дело в том, что еще в конце 20-х годов, в момент развития советского авангарда, именно в Баку были очень модные авангардные, неосоветские какие-то вот свободности, их под Маяковского, в общем, все. Вот все это, которое подзабытое, уничтоженное репрессиями 37-го года, но оставшееся в творчестве Назыма Хикмета, вот эти явления вкупе с современным русским литературом, она оказала сильное влияние на азербайджанскую литературу, прозу конца 90-х годов, начала 2000-го года. Начала создаваться целая андеграундовская литература, которая не очень хотелось даже печататься. Но у них появились свои органы, свои сайты. Я бы сказал, не только такая интимно закрытая литература герметическая, нет, очень открытая социальная. Эти имена стали постепенно очень популярный. Бывший союз писателей Азербайджана, он не производит уже людей. Очень открытые авангарду, постмодерну, очень сильное влияние Сорокина, Пелевина, Лимонова. Очень сильные начались в последнее время левые течения, левые мысли. Традиции 20-30-х годов до сталинистической эпохи, вот ритмы, темпы, музыка, вот все это как-то возвращается к творчеству наших писателей. Я очень рад от этого.
Любопытно это то, что русская литература сохранила главенствующее влияние. Анна Карцая Самадашвили. Ну, я задал вопрос о читателе, есть ли он вообще у кавказской литературы сегодня. Но Хамид раздвинул границы обсуждаемого вопроса, так что, может быть, поразмышляем в такой свободной манере.
Я думаю, что ситуация в Грузии не может коренным образом отличаться, например, от ситуации в Армении или в Азербайджане. В конце концов, у нас слишком большое общее прошлое и так далее. Но, конечно, различия есть и, наверное, достаточно внушительные. Дело в том, что я бы не сказала, что грузинский писатель или грузинский поэт в какой-то мере потерял читателя. Несмотря на то, что книгоиздатель или тем более книга Коротковцев все время недовольны тем, совершенно справедливо, что книги продаются не в достаточном количестве. Знаете, когда в стране бестселлером считается книга, которая была продана тиражом 1000 штук, по-моему, это уже немножко смехотворно. Но дело в том, что неизвестно, каким путем, это правда что-то полумистическое, грузинское, грузиноязычное, давайте скажем лучше так, население все время читает. Количество читателей не сократилось, хотя, конечно, сократилось количество книг, которые издаются, и количество книг, которые к нам поступают. Разумеется, продаются книги на русском языке, разумеется, продаются книги на остальных языках, но выбор недостаточно широк, конечно, он не такой, какой, о каком можно было мечтать. Потом проблема заключается еще и в том, что новейшие веяния западноевропейской или восточной литературы, короче, не грузиноязычной, до нас не доходят. И к своему великому стыду и огорчению я должна сказать, что азербайджанская и армянская литература представлена у нас, нельзя даже сказать, что она представлена, ее фактически нет. Мы не знаем, что сейчас делают наши коллеги здесь же, рядом. Мы можем лучше рассуждать о том, что происходит в немецкоязычной среде, чем о том, что сейчас происходит в армянскоязычной литературе.
Александр Топчан, Ереван. Ну вот, учитывая то, что мы говорили, и то, что, наверное, ситуация действительно очень близкая во всех республиках, вообще писатель может своим трудом прожить, заработать себе на жизнь?
Это исключено. Своим трудом невозможно существовать, зарабатывать на жизнь, но друзей можно зарабатывать, в том числе и читателей. Приведу конкретные цифры. В сравнении с 1985 годом тиражи у нас уменьшились 100 раз. Мой роман вышел позапрошлом году, тираж 600, это означает 60 тысяч до перестроечных времен. И тираж уже исчез, в магазинах вы не найдете, и предлагают новый тираж. Читатели есть, и они очень верные, преданные читатели. Число их медленно, но последовательно растет. В том числе это студенты, это наше будущее. У меня бывали встречи с ними, и это были разговоры очень конкретные, очень дельные. Переводов у нас очень много. Даже слишком много, даже не успеваешь. Ну, переводятся книги, которые вообще мы мечтали в те годы, чтобы как-то хотя бы на сутки или две достать и прочесть, ознакомиться. Лично я перевел в течение последних 10 лет почти 30 авторов франкоязычных. Швейцарцы, бельгийцы, французы. И продолжаю переводить. Ну и еще о чем можно говорить. Идет жуткая профанация понятия книга. Осквернение. И это в первую очередь заслуга в кавычках наших графоманов. Они как саранча наступают. Я удивляюсь, что мои коллеги из Баку и Тбилиси об этом не говорили. У них, наверное, ситуация в этом отношении более благополучная. Издают книги, даже гознаки могут позавидоваться. Это бумага, качество, полиграфия. Я в Париже, в Берлине не видел таких книг. И они это дарят, устраивают какие-то жуткие презентации с коньяками, там, с закусками. И, в общем, это ужас. Я это считаю катастрофой.
Хамид, Баку, вы затронули в ответе на первый вопрос сразу очень много тем.
Да.
Мне показалось очень любопытным то, что вы говорили о появлении вот этой левоориентированной литературы.
Да, да.
Это что значит? Социальные темы, так сказать, становятся очень популярными.
Ну, конечно, это спектр авангардных таких наших писателей, типа Акшин, Шалиф Агаяр, Расим Гараджа. Может быть, эти имена вам ничего не говорят, но в Азербайджане это новая, так сказать, литературная поросль, и она очень популярна среди молодежи. Почему это стало? Во-первых, они через интернет, сеть интернетовские литературные сайты, как-то вот эта читающая молодежь, она через вот эту сеть начала находить друг друга, и эта поэзия критического такая накала, она была направлена не только на... Вот многие хотели бы, что азербайджанские писатели писали стихи, допустим, насчет Карабахской войны, и что это было, носило анти-такое, против какого-то народа, да, допустим. Критика у нас была направлена именно такая, против общества. Потом она пошла именно через какие-то национальные менталитетовские моменты. Вот очень серьезно азербайджанские писатели начали писать про национальный менталитет и начинать как-то критиковать. А потом уже какая-то селиновская... пошла волна критиковать самого себя. То есть они, писатели начали считать, что если они самого себя не критикуют, их не критика общества, не знаю, критика народа будет выглядеть не так уж искренним. Очень такая, я вам скажу, что бунтарская азербайджанская поэзия, она подпитывается и ввиду того, что азербайджанцы по сравнению с армянами, грузинами имеют... как бы выход за пределами Азербайджана, ввиду того, что в Иране очень большая азербайджанская литература, в Турции язык очень близок. То есть азербайджанцы в Турции, в Иране, на территории России, Кавказа, в Армении, они как-то более открыты, понимаете? Это какое-то странное какое-то обстоятельство, которое нам дает более какой-то языковый простор.
Тбилиси, Анна, вот все-таки Грузия в уникальной ситуации в сравнении с своими соседями. Здесь очень серьезное значение имеют уже много лет, так сказать, различные политические сюжеты, да, и, скажем, противостояние с Россией достигает каких-то предельных значений. Вот это все сказывается на, скажем так, жанровой природе современной грузинской литературы, на сюжетах, на образах.
Я могу с уверенностью сказать, что никакие политические явления не оказывали никакого влияния на жанровый выбор грузинской литературы. Это, с одной стороны, очень странно, честно говоря, потому что обычно такие большие перемены, какие произошли в течение последних, я уже не знаю, 20 лет, может быть, в Грузии, они должны в какой-то форме отразиться на литературе. Я бы не сказала. Это единичные случаи, когда сюжет какого-либо романа или целая волна в творчестве какого-либо поэта обусловлена чем-то таким, даже войной, революцией, отношением с Россией и так далее и тому подобное. Вот, например, роман, который получил в этом году премию Саба, роман называется «Золотое время», «Золотая эпоха», он как раз очень такой остросоциальный, это касается проблем молодежи в сегодняшней Грузии, роман очень смешной, надо сказать, но в то же время очень трагично. Он единственное, скажем так, было социальное явление в романах всего года. Что касается поэзии, когда коллега из Азербайджана говорил, что азербайджанская поэзия стала бунтарской, я бы не сказала, что это происходит с грузинской поэзией. Знаете, иногда у меня возникает чувство, что эта страна очень устала от всего того, что происходило вокруг нее, и люди стараются создать себе какую-то такую нишу, куда они спрячутся, но не, они не прячутся от человеческих страстей, прячутся от чего-то, что все время меняется. Это начинает надоедать, судя по всему, я так думаю.
Александр Топчан, а скажите, что сегодня читает армянский читатель? Какие сюжеты он заказывает? Это политика, любовь?
Ну вот есть социальный заказ маргиналов. Пишутся романы, герои которых как бы живут, извиняюсь, в грязи и довольны этим. И у них новая своя эстетика. Новые социальные слои появились, у них своя литература, своя культура. У них есть возможность и все это распространять, издавать, устраивать вечера. Ну и бог с ними. Время все приведет в порядок. Я не очень волнуюсь. Никогда хорошая литература не оставалась на обочине.
Я хотел поблагодарить всех участников. Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали из Еревана Александр Топчан, писатель, из Тбилиси Анна Кардзая Самадашвили, писатель, и из Баку Хамид Хирисчи, также писатель. Всего вам доброго.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В прошлую пятницу мы рассказывали о самой быстро развивающейся отрасли сельского хозяйства – об аквакультуре. Разведение рыбы и моллюсков – это наиболее простой, дешевый и эффективный путь производства пищевого белка. Однако, как показывает опыт, развитие этой отрасли на ранних стадиях требует участия государства и продуманной законодательной базы. В России пока нет ни того, ни другого, и поэтому огромная страна с богатыми водными ресурсами и большим трудоспособным населением производит лишь 0,2% мировой продукции аквакультуры. А между тем, развитие аквакультуры в приморских областях может решить не только экономические проблемы, но и экологические и социальные. Об этом рассказывает специалист Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Сегодня мы поговорим о том, как обстоит дело с аквакультурой в России. У нас морей очень много, да, пресных водоемов тоже. Казалось бы, все условия существуют для того, чтобы наша страна там была в числе первых по развитию аквакультур.
Она, естественно, не входит в десятку сильнейших стран в области аквакультуры.
Она в двадцатку входит, да.
Но вот та десятка, которая лидирует, она настолько опережает ту двадцатку, в которую входит наша Россия, что говорить об этом даже не стоит. В России примерно 0,2% производится продукция аквакультуры от общего объема мировой продукции аквакультуры.
Это очень какая-то жалкая
часть. Это очень мало, потому что если мы возьмем Гану и Нигерию, которые ни по трудовым ресурсам, ни по водным, ни по биоразнообразию...
Ни по каким ресурсам
мы не можем сравниться. Тем не менее, даже та же Гана производит больше продукции аквакультуры в пересчете и на душу населения, и в общем объеме. Это, конечно, ситуация очень тяжелая, но она обусловлены тем, что в России, в Советском Союзе развивался всегда промысел. Причем
промысел,
да, промысел океанический. И основные силы рыбного хозяйства были брошены на то, чтобы выловить рыбу даже не прибрежную, а антарктическую рыбу, дальние были рыболовецкие флотилии, китобойные флотилии. То есть у нас развивался...
Даже пасту океан продавали.
Пасту океан, криль, да. Криль в Антарктике, да, ловили криль в Антарктике. Но, тем не менее, в России аквакультура все-таки развивалась в каком-то виде, потому что карповые пруды и карповые хозяйства в средней полосе России, в южной части, европейской части, они все-таки были. И это традиционное, скажем так, хозяйство.
То есть не только в Чехии карпы.
Да, не только Чехии в карпы. Конечно, с Чехией нам не сравнится, где карпы просто образовали ландшафт этой страны. Но, тем не менее, карповые хозяйства достаточно широко были распространены в России, в Советском Союзе, я опять оговариваюсь, именно в Советском Союзе. Но, как во всех, видимо, отраслях, в 90-е годы, во время кризиса, во время перестройки, произошел резкий спад. И даже то, что у нас было уже наработано к началу 90-х годов, было, в общем-то, безвозвратно потеряно. Именно это является причиной того, что сейчас Россия так низко пала вот в области аквакультуры. А надо сказать, что вот для морской аквакультуры у нас морей-то достаточно мало.
Да?
Да, потому что у нас большая часть морей, они лежат за полярным кругом. Баренцево, море Лаптевых, да. Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское. Все эти моря, они слабо пригодны для культивирования организмов.
Замерзают.
Да, замерзают, потому что у них тяжелые погодные условия. Для того, чтобы развивать морскую аквакультуру, пригодно юг Приморья, то есть Японское море. Это очень хорошее море, но оно плохо тем, что оно далеко. И возить продукцию из Приморья в европейскую часть, это будет очень дорого. Поэтому вся аквакультура Приморья в основном ориентирована на экспорт, на Японию и Корею, которые съест все. И вот возрождение аквакультуры в Приморье, оно уже началось. Оно там в течение последних 5 лет хозяйства создаются.
А что там выращивают?
Выращивают в основном гребешка и трепанга, самые дорогостоящие виды. Плюс еще устрица тихоокеанская, плюс немножко мидии. Поэтому ориентироваться на то, что когда-нибудь продукция Приморья придет на рынок европейской части, скорее всего, не стоит. Это будет дорого. Но, тем не менее, аквакультура Приморья создает рабочие места, люди там как-то имеют смысл жизни хотя бы. А в европейской части для аквакультуры морской пригодна в первую очередь, конечно, Черное и Азовское моря. И вообще, вот с моей точки зрения, Черное море – это идеальный водоем для развития аквакультуры. И это будет полезно и самому морю, и это будет полезно людям, которые на нем живут, и это будет полезно стране. Море благодатное, температуры подходящие, береговая линия, ну, тоже это, скажем так, преодолимые препятствия в развитии аквакультуры.
Что береговая линия?
Ну, береговая линия наша, вот, да, российская, то, что у нас осталось от Черноморья, она слишком прямая. Нет бухт, но есть технологии развития аквакультуры далеко от берега, вне зависимости от погодных условий, в погружных садках, да все что угодно. То есть все это преодолимо.
И это выгодно все равно.
Это
да?
Преодолимо. И это выгодно. Более того, это не то, что это выгодно. Это может дать новый толчок развитию мелких поселков. Потому что сейчас мелкие поселки на Черном море живут 4 месяца в году. То есть люди там живут. Они сдают помещение.
Жилье,
да,
да,
жилье
отдыхающим.
Сдают отдыхающим. Там безработица, там работать негде. Там нет предприятий. Рыболовецкие бригады, они ловят. Они ловят, конечно, но достаточно дешевые виды, и это не окупается. Безработица большая, в том числе среди женского населения большая безработица. Население деморализовано, и вот аквакультура, она бы могла послужить тем толчком, с которого начнется какое-то социальное возрождение
этих
нашего
района.
Побережья. Да, да. Технологически несложно. Вообще мидия считается объектом для начинающих. Вот везде во всем мире это самый простой, да, мидия это самый простой, самый надежный объект для выращивания.
А чем вы их кормите?
А двустворчатых моллюсков кормить не надо.
Вообще, то есть его даже кормить не надо?
Не надо. Они питаются из толщи воды, тем, что отфильтруют сами.
Просто надо их в садках опустить и все?
Устрицу в садках, а мидию даже и в садках не обязательно. Она прикрепляется к веревке. То есть нужно опустить в воду веревку. Через некоторое время на нее осядят личинки мидии, и они растут.
А если не осядут?
Личинок привлекает к веревке твердый субстрат. Они осядут. Другое дело, что надо знать, когда опустить эту веревку. Вот опусти веревку в нужное время, и осядут мидии. А если ты опустишь в ненужное время, осядут все, что угодно, кроме мидий.
Понятно. То есть, в действительности, если вот правильно с биологической точки зрения, то технологически это вообще несложно.
Это будет прибыльно. Более того, сейчас вот Черноморское побережье, последние 4-5 лет я просто наблюдаю, там дикий бум застройки. Но вот эти вот инвесторы, которые понастроили мини-гостиницы, они уже столкнулись с тем, что люди, которые начинают приезжать туда и отдыхать, предпочитают Черноморское побережье Турции, они хотят кушать свежую рыбу и морепродукты. Они не хотят есть окорочка и шашлыки. Они хотят рыбу и мидии. И вот та небольшая плантация, которой сейчас владеет наш институт совместно с техническим творческим коллективом, мидии так называемые.
А что вы там выращиваете?
А выращиваем там мидию, немного тихоокеанской устрицы и экспериментальный вид скафарка. Это двустворчатый моллюск, который обладает очень красивым розово-оранжевым мясом. Чудесным совершенно.
Да?
Потрясающим, да. Вот эта небольшая плантация, она каждый год сталкивается с тем, что идет народ и спрашивает, а мидия есть, а рыба есть? Спрос очень большой.
Ну, народ, это в смысле кто? Покупатели, продавцы?
Все, начиная от простых отдыхающих до владельцев гостиниц, маленьких ресторанов. А проблема в том, что невозможно организовать хозяйство, не получив кучу согласований, резолюций, разрешений.
Сколько надо?
Опыт организации хозяйства вот этого, о котором я говорила, небольшого хозяйства в поселке Магри. Мы выполнили 50 с лишним предписаний и получили около 63-64 согласований для того, чтобы участок земли и участок воды получить в аренду. Теперь нужно получить на реализацию продукции разрешение.
А куда вы реализуете? Сами едите, что ли?
Да никуда не реализуют, нельзя им реализовывать.
Нам нельзя реализовывать, мы едим-то сами, конечно, мы едим хорошо. Но реализовывать действительно легальным образом ее невозможно, потому что нужны ветеринарные сертификаты на нее. А их не дают из-за того, что аренда продлевается каждые 11 месяцев. И если аренда земли продлевается каждые 11 месяцев, то на этой земле невозможно построить капитальное строение. А если на этой земле невозможно построить капитальное строение, то невозможно провести водопровод и канализацию, без которых не дают ветеринарное свидетельство. То есть это замкнутый круг, который может разорвать, я не знаю, губернатор Ткачев Краснодарского края. Больше, наверное, никто. Потому что вот мы уже ходим по кругу третий год, и они говорят, ну, вы ставьте капитальное сооружение, ставьте там водопровод, и мы вам сразу дадим ветеринарное свидетельство. А ставить капитальное сооружение нам нельзя, потому что у нас аренды нет.
То есть реально вот вы столкнулись с обычными чиновничьими барьерами, да?
Да, да. Но законодательной базы нет, а чиновники, естественно, не хотят.
Это при том, что все условия, то есть моллюски растут хорошо, все это рентабельно.
Моллюски растут хорошо, не болеют.
За год? За сколько вырастает?
Да, они вырастают за 14-16 месяцев. Если осела личинка в марте-апреле, то в следующем июне-июле ее уже она товарного размера 5 сантиметров.
Во всей Европе, там Греция, Болгария, Франция, Италия, все это процветает.
Да.
А у нас вот так.
А у нас так. Потому что во всей Европе государственные, европейские и местные власти в этом заинтересованы.
Ну вот у нас было в прошлом году, вы рассказывали, что вице-премьер Медведев ехал, ему очень нравятся осетры,
да,
в Астраханске.
Да, он был в Астрахани, там было целое совещание по вопросам аквакультуры. Было декларировано, что аквакультура войдет как одно из приоритетных направлений в развитии агропромышленного комплекса России.
Ну, красиво.
И это написали, это есть. Денег не прибавили ни копейки.
Ну, написали.
Написали. За этим ничего не стоит.
Ни законодательной базы,
нет,
ничего.
Нет, законодательной базы. Вот сейчас разрабатывается закон об аквакультуре, но он разрабатывается уже три года. А за тем, что вот государство продекларировало, не стоит ничего реального. Никаких субсидий, никаких денежных средств не стоит. Единственное, что может быть сейчас возможно, будет льготное кредитование предприятий. Мы работаем с Россельхозбанком, они составляют программу вот этого льготного кредитования. Уже хлеб.
То есть сейчас на пути вот такого важнейшего направления, которое, тем более, если вы говорите, что разведение рыб, это дешевле.
Выгоднее. Не дешевле, а выгоднее.
Выгоднее.
Экономически выгоднее, да.
Да, и странно, что вот такая замечательная отрасль не развивается.
Более того, ведь очень много инвесторов хотят. Заинтересованы этим. Да,
а
хотят.
Почему?
А как только они понимают, с чем они столкнутся, вот когда им начинаешь рассказывать, что им нужно получить, какие бумаги...
Да ну его, да.
Они сразу, да, теряют весь пыл, говорят, боже мой, да мы вот лучше в торговлю пойдем и преодолеем.
А это могло бы возродить просто Черноморское побережье во многом, как вы,
да,
говорите.
Да, конечно, это было бы вот тем звеном, за которое можно было бы вытянуть очень много проблем и решить их проблемы.
И на Черном море была бы
и
рыба.
И на Черном море была бы рыба. Вот эти вот пояса биофильтраторов, которые бы создавались, они бы способствовали тому, что...
Улучшение воды.
Да. Я считаю, что это выход во многом для прибрежных экосистем Черного моря.
Сотрудником Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ириной Яхонтовой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Куда выведет российско-грузинские отношения ракета, упавшая в Южной Осетии? Тему обсуждаем с писателем Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».